«Бей, беги» – подкаст о спорте.
Всем привет, это «Бей, беги» на Русдельфи, и это подкаст о спорте. Меня зовут Виталий Бесчастный, сегодня со мной Евгений Грибовский, привет.
Привет.
И у нас в гостях Владимир Васильев, футбольный тренер. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А, Владимир, последняя новость последнего часа. Вы признались, что это был ваш последний сезон в Ныме Юнайтед. Мы как раз хотели подкаст построить на этом. Про Ныме Юнайтед обязательно поговорим, но... Пару слов, пожалуйста, про ваш переход в футбольный клуб из Словакии.
Скажем так, что неожиданностью для меня было. То есть до конца не было представления, что после сезона я покину этот клуб. Да, какие-то, может быть, у нас там были идеи с моими сербскими коллегами, как можно дальше развиваться, но это было все на уровне слухов. И изначально, когда я пришел уже в клуб, в Ныме Юнайтед, я обговаривал сразу же эту деталь с Мартомом, что если у меня какие-то будут предложения за границей, то я хотел бы, чтобы клуб меня отпустил, потому что как бы я хотел бы развиваться там, и для меня, ну, я думаю, для любого эстонского тренера это огромнейший вызов и шанс расти. Что касается эстонского чемпионата, то мы обговорили сразу же условия, что никуда я не уйду, и для меня Ныме Юнайтед был очень хорошим проектом и до сих пор остается. И последние 3 недели на меня вышел спортивный директор нового клуба, предложил мне очень интересные условия, интересный проект. И в дальнейшем, когда я ему представил всю свою модель игры, свою философию, мы сошлись на мнение, что это все очень близко, и они бы хотели идти со мной дальше. Да, и неделю я еще думал, мы обсуждали детали контракта, и с семьей нужно было поговорить, потому что это все-таки вызов ехать сразу же за границу с 2 детьми. И на концу концов, да, приняли решение, что это самый правильный шаг сейчас в моей карьере, и меня поддержала семья, и Мартом тоже поддержал, поэтому мне было сделать этот шаг довольно-таки легко.
Ну, это позиция главного тренера, ассистента, помощника?
Это позиция главного тренера.
И это Словакия, клуб мы назвать не можем, к сожалению, но это в высшей лиге, в первой лиге, во второй лиге как?
Это будет первая лига. Ну, мы являемся фарм-клубом, поэтому как бы будем работать на высшую лигу. И в дальнейшем идея, конечно же, этот клуб поднять в высшую лигу, чтобы было 2 клуба и развивать молодых.
Самое забавное, что Ныме Юнайтед такой, как будто все оттуда уходят, куда-то за границу уезжают. Молодежь уезжает, сейчас тренер уехал из Ныме Юнайтед. Это такой прям место, если хочешь играть за границей, переходи в Ныме Юнайтед.
Ну вот, наверное, так и есть. Такая какая-то мекка футбольная. И мне очень это приятно, что даже сделав шаг назад, то есть если ты себя хорошо показываешь, делаешь свою работу профессионально, отдаешься всей, то неважно, с какой лиги, ты всегда можно уехать. Это, я думаю, для всех будет хорошим примером. И я считаю, как вот вы и сказали, да, что Март Пома аура, наверное, это Ныме Юнайтед, способствует этому очень хорошо.
А когда вы туда переезжаете?
Сразу же после игры с Калевом уедем 27-го, и на 2 недели надо сделать там просмотр игроков, и потом официально начинаем уже с 8 января предсезонку.
Там тоже в марте начинается чемпионат?
Да, там сейчас половина закончена, 17 игр они сыграли, и следующие 13 начинают с марта играть.
Ага, то есть это как бы не новый сезон, а продолжается вторая часть.
Да, 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 это продолжение вторая часть. Наша сейчас задача будет в этом году как бы установить свою игру, инсталлировать все принципы, проявить игрокам, просмотреть всех, и следующий сезон задача — выходить в высшую лигу.
Есть ли в планах учить местный язык?
Безусловно, я, в принципе, он очень похож на сербский. Ну, как очень. Они все такие, какой-то славянский имеют подконтекст, и, в принципе, многие слова с сербскими очень пересекаются, а так как я был в этой среде 3 года, то есть для меня очень много похоже, да, надо говорить, чтобы была практика, но понимаю, какой-то смысл понимаю, когда разговаривают. Но там сам факт в том, что смесь культуры, там, скажем, словацко-венгерский, то есть там и разговаривают на 2 языках, и поэтому иногда, да, проскакивают венгерские слова, которых не ловить вообще там никакой смысла не имеет для нашей культуры.
Поэтому... Хотя эстонский и венгерский, они из одной языковой группы.
Да, ну они вообще совершенно разные. Ничего не похоже, кроме букв «ю», «а», вот этих.
То есть только на английском не получится вывести?
Я уверен, что получится. Я уверен, что получится, потому что я знаю, что в этом клубе работали и бразильцы, И вообще в словацкой лиге, если посмотреть, кто руководит командами, то есть там есть и испаноговорящие. Я уверен, что чисто английским мы можем справиться, но я как профессионал, я бы хотел все-таки какую-то ну, иметь базу словацкого, чтобы общаться с молодыми игроками. Я думаю, так им будет гораздо проще интегрироваться в эту систему, в нашу модель игры. И я думаю, так они будут больше, комфортнее себя чувствовать.
А дети? То есть у вас два ребенка, нашли уже какие-то садики, школы?
Ну, это в поиске все. Клуб обещал помочь что-то. Я думаю, что сейчас пока мы спешить не будем, то есть сразу же с переездом совсем. То есть, наверное, будем просто... будет летать, семья будет летать в Словакию, какое-то время проводить там, а в дальнейшем посмотрим. Потому что там в Словакии 6 лет идут в школу, и так как старший уже 6 сейчас будет в январе, то, наверное, сразу же такой шаг сделать очень сложно. Но в перспективе, да, нужно учить английский. Я думаю, что это будет не проблема для детей освоить английский. И, как знаем, как... специализация такая тренера, то есть ты можешь быть день тут, день там, любая страна. Я думаю, что если дети будут говорить на английском, то интеграция в любой среде будет достаточно простая.
Получается, вы сейчас первый тренер эстонский, который будет работать за границей. Я не знаю, были ли такие?
Были. Я знаю, Тарма Рютли работал в Казахстане, недолго, правда, но работал. Знаю, что Карл Воллайт в Финляндии работал, Арго Арбайтер работал в Финляндии. Да. Если берем Финляндию как за границей, да, то ну, и были тренеры, которые работали. Наверное, просто ну, так далеко не уезжали, как сейчас мне это позволится. Но, опять же, я говорю...
Ну, эстонские тренеры не очень популярны за границей. Это может быть какой-то стереотип у клубов, у агентов или как вам кажется?
Я думаю, как, так же, как с игроками. Да. И, как бы наша культура очень слабая. То есть именно просматривать здесь игроков нет никому дела. То есть гораздо легче ехать за границей. Там и конкуренция больше, больше выбора. Поэтому, когда кто-то с Эстонии уезжает, это больше как выигрышный лотерейный билет. И в данном случае мне, опять же, наверное, как-то повезло, что какой-то человек, может быть, направил пальцем в мою сторону директора в свое время. Начали следить за мной и увидели что-то. То есть, опять же, да, с Эстонии надо уехать, себя показать. Я надеюсь, что мы сможем развеять эти все мифы и сможем доказать, что и с Эстонии у нас есть компетентные тренеры, вот, потому что игроки делали уже дела, и, в принципе, более-менее понятно, какие характеристики нужны для именно игроков, чтобы уехать за границу. Для тренера же это пока что не освоенная земля. Я думаю, что, уехав туда, я смогу получить много опыта и потом, возможно, передать дальше следующим тренерам для шага.
Владимир, вам 35.
Так.
А у вас достаточно уже богатая карьера. Вы были и тренером сборной, ассистентом, но все равно в штабе основной сборной, были главным тренером Ливадии, становились чемпионом Эстонии, сейчас стали чемпионом первой лиги за первый год. А вот я помню, мы собирались год назад в подкасте, вы сказали, что Мартпом вам поставил задачу за 3-4 года вывести клуб в высшую лигу. Вы уверенно сказали, что я за один год постараюсь. Ну, не обещаю, но постараюсь. Такой план себе поставили. У вас это получилось. То есть... за счет чего ваша карьера просто на какой-то ракете летит?
Сложно сказать. Надеюсь, что не фарта. Все-таки, ну, да, я думаю, большой толчок мне, опять же, сделали тренеры, с кем я работал. То есть, как я всегда говорю, Арго Арбайтер, один из них, который первый мне открыл карту тренерского дела. Потом мне повезло, опять же, что приехал в свое время Рович в Ливадию. От Игоря Принца чему-то научился. То есть, возможно, мой просто гибкий ум, который позволяет от каждого тренера брать что-то самое хорошее. И, наверное, это есть. И плюс, конечно же, мы работаем 24 часа в сутки. Я думаю, в эстонской культуре этого очень не хватает. Именно чтобы люди профессионально относились к своему делу, потому что я знаю, что в основном все, ну, во всяком случае, что касается тренерства, приходят на работу там, за полчаса до тренировки, после тренировки сразу же уезжают. Я думаю, так ты никогда ничего не достигнешь. То есть, если только ты будешь копать, как червяк, эту землю, тогда, возможно, что-то у тебя и получится. Вот это наш девиз. То есть, берем лучшее, подстраиваем под себя, обучаемся и, опять же, работаем. Очень много работаем. Я думаю, это все вместе в совокупности позволяет так быстро идти. Но опять же, я думаю, в любом деле самое главное — люди, которые вокруг тебя. И мне вот повезло, наверное, может быть, больше, чем остальным, что вокруг меня были очень сильные специалисты, от которых мне было просто учиться.
А мы — это кто?
Мы — это мы. Это я и мой ассистент.
Ассистент, и он тоже с вами поедет?
Да.
Как зовут?
Никита
Брыкин. Никита Брыкин, окей.
У вас есть, возможно, какой-то, может, пример тренера, который вы смотрите и думаете, вот хочу так же, хочу такой же футбол, чтобы мой клуб играл, чтобы...
Ну, в принципе, я думаю, никому не секрет, то есть Гвардиола один был из первых, на кого начали все равняться, и вот когда мы с Арго Арбейтером работали, то есть мы очень много использовали испанской методологии в своей работе, нам это очень нравилось, продуманный подход, все через мяч, и, в принципе, на сегодняшний день... Пепе остается законодателем, плюс такие тренера сильные, как Дезерби, Клопп, то есть у всех у них можно чему-то учиться. Тот же Анчелотти с Реалом, вообще другой подход. Поэтому как бы я, да, я приверженность стиля, философия моя, все через мяч, хотим доминировать как с мячом, так и без мяча, но очень открытое к обучению, и мне нравятся разные подходы к делу. И на концу концов, наверное, все-таки надо отталкиваться от команды, но в первую очередь, да, философия, ну как бы на первый план мы ставим мяч, мяч и мы.
А вот вы это и говорили, когда общались с директором из Словакии? То
да,
есть атака,
да.
Мяч, контроль?
Да, в принципе, они, как мне сказали, полгода уже скауты следили за нашей игрой.
То есть они приезжали прямо сюда?
Я думаю, через программу. То есть они смотрели видео, смотрели наши матчи, анализировали и сказали, что именно подход, именно философия игры, которую мы показывали, очень близка к тому, что они хотят сейчас в этих, в Словакии там строить, как в фарм-клубе, так и в первом клубе. То есть хотят выстроить пирамиду такого стиля футбола, и поэтому им сейчас нужен был молодой перспективный тренер, который готов развиваться, которому в будущем можно дальше будет продвигать по лестнице, и мне было это очень приятно. То есть это не было просто возможность уехать за границу, лишь бы уехать. То есть это все-таки проект, и поэтому я попытался схватиться за него двумя руками, я показал все мои принципы игры, весь анализ, как мы работаем, тренировочные циклы. Это понравилось спортивному директору. Потом я разговаривал с непосредственно уже с владельцем клуба и с CEO всей этой структуры. И им тоже все это понравилось. Потом еще было пару встреч со спортивным директором, где мы обсудили какие-то детали. Вот. И потом уже были формальности только касаемые договора.
Угу. А это, то есть, не денежная история?
Нет, вообще не денежная. Это чисто за идею. За идею и за то, чтобы попробовать показать, что все, что мы тут делаем, оно также хорошо работает и там. И чтобы попробовать дальше расти и достигать больших высот. Я как это уже неоднократно повторял, что хотелось бы быть в тренерском деле в Эстонии, то есть как одним из первых, кому это удастся, и в дальнейшем я бы хотел собрать столько материала за границей, чтобы в конечном итоге привести это все в Эстонию и попробовать передать всем, кому это интересно.
Угу. Ну, получать вы там будете больше, чем здесь?
Нет, нет.
Примерно так же? Или даже меньше?
Ровно столько же.
Ровно столько же? Ого, вот это желание показать себя за границей.
Ну да, потому что мы еще молодые, как вы сказали, 35 лет, тут за деньгами нет смысла гнаться. То есть они сами с собой придут, если делать все правильно. То, что самое главное, это уехать, показать, что мы способны работать не хуже, чем специалисты из других стран, и попробовать себя раскрыть дальше и посмотреть вообще, какой потенциал, куда можно, докуда дойти.
Окей, я предлагаю тогда про NIM United как раз поговорить. У вас будет в Словакии молодая команда, фарм-клуб, я как понимаю, это воспитанники, да, которые подтягиваются в первую команду. А в NIM United у вас... Два бомбардира, Ивнапу и Демидов. Ивнапу 32 гола, а Демидов 25, какие-то бешеные показатели. Первому 18, второму 23, капитан 2005 года, да, 18-19 лет. И основа в целом, вот 2004-2005 год, очень-очень-очень молодые ребята. Есть ли какая-то вот, какой вы нашли к ним ключ, чтобы их так вот зажечь и выиграть первую лигу с отрывом, где там только два поражения?
Я думаю, что на концу концов вывод, который я сделал за этот сезон, и почему мне очень интересно ехать в Словакию именно в фарм-клуб и тоже работать так, там, в принципе, одинаковый возраст, как и здесь, то, что молодые гораздо больше и быстрее прогрессируют. То есть они более открыты к информации, у них еще нету сложной своей какой-то философии игры в голове, то есть на них можно накладывать что хочешь, и они более, скажем, послушные, наверное, в футбольном смысле, то есть дисциплинированные. Что касается вот взрослей игроков, у них уже есть представление, на что они способны, и они так легко не верят в какие-то идеи. То есть если там говоришь определенному типу игрока, что ты должен делать так, а он знает, что он это не может делать, он в это не поверит. С молодыми ты можешь их мотивировать и психологически менять тоже. То есть ты можешь им внушить какие-то вещи, что они будут делать, подсознательно даже не понимая, что это выше их уровня. И плюс молодые игроки, конечно же, они заряжены, они все, у них есть внешняя мотивация, они хотят уехать, они они хотят играть за сборную, главное, они хотят себя показать этому футбольному миру, поэтому для них, например, также какие-то финансовые вопросы на втором стороне, то есть первое — это тренировки, это игры, и опять же, противоположная сторона со взрослыми игроками, там все-таки ты должен манагировать не только игру свою, но и как у них в семье, с женой, с детьми, зарплата пришла, не пришла, то есть там много очень факторов, которые мешают сосредоточиться только на футболе, поэтому для меня, вот, безусловно, вывод, почему у нас так все успешно пошло, потому что, в принципе, мы оставили, скажем, требования высокие, как мы до этого работали, но игроки были более пустые, то есть им было проще эту информацию всю донести, и плюс физически они очень одаренные, и это все одно на другое сложило, ну, дало такой результат. Плюс в первой лиге я считаю, что, ну, тактическая подготовка других команд не такая высокая, как в высшей лиге, и поэтому просто за счет какой-то структуры мы могли уже изначально выходить и быть сильнее соперника.
Ну, а что вы говорили им? То есть мотивация же для этого поколения, она отличается от игроков на 25-30 лет.
Да, ну, в принципе, у нас каждый день психологически идет подготовка. То есть
что это значит?
Это может быть какие-то мотивационные видео. Это может быть просто один на один разговоры, внушение игрокам какой-то определенной задачи. То есть, в принципе, все наши упражнения, они тоже имеют под психологический характер, то есть, потому что наш стиль игры играть без уверенности, ну, нереально. То есть мы должны им все время внушать, что ошибки — это хорошо, что весь футбол состоит из ошибок, что каждая ошибка — это следующее действие, это прессинг, выиграть мяч. То есть в таком ключе мы очень много работали, я видел, что у них это получалось. И, в принципе, да, у нас, говорю, как у нас каждый день теоретическая подготовка была, и на теории мы тоже старались находить из каждого вида спорта какие-то мотивационные моменты. Могли показать Новака Джоковича, могли показать, там, не знаю, там, допустим, Майк Тайсона, могли показать, давай скажем, Месси. Ну, все равно, каких игроков, то есть из какого спорта, неважно, спортсменов, там, из легкой атлетики, Формула-1. То есть как люди психологически готовятся к вызовам. И это все, как бы, вот в течение года мы над этим очень сильно работали, и те, кто должны были прогрессировать, они сделали большой шаг.
Безусловно, эстонские примеры какие-то были вот в этих видео?
В этом году не помню, но до этого, например, в Ливадии Новоселова показывали. То есть какие-то такие есть нотки. То есть мы когда показывал, вру, в этом году тоже Новоселова показывал, когда я показывал им принципы защиты, ну, показывал принципы
через
защиты.
Фехтование.
Да, что и фехтование тоже надо защищаться, и что защита — это один из стержней того, чтобы стать олимпийским чемпионом. То есть ты должен защищаться, уметь. То есть и так подходили, например, как и Майк Тайсон тоже, что без защиты он бы не выиграл столько титулов, то есть он бы не смог быть таким великим спортсменом, и через это подходили, когда у нас были какие-то проблемы в защитной фазе, мы показывали, что без этого нам не выиграть титул, и это очень важно в футболе, то есть если это с этого и начинается, то есть чемпионская гонка — это защита в первую очередь. То есть вот через такие микромоменты то можно команду мотивировать, можно подходить к различным решениям задач, и я считаю, что это работает на любом уровне.
Но при вас и Унап очень сильно спрогрессировал, он и до этого неплохо играл, сейчас опять много стал забивать, его даже на просмотры порой вызывают, и вот сейчас он, к сожалению, травму получил со сборной, по-моему.
Да, он травму получил, еще заболел там, вирус подцепил. То есть вот, вот ему чуть-чуть, вот, мне кажется, не хватает фарта какого-то. То есть очень-очень талантливый игрок. Может быть, технически не самый одаренный, но именно на поле, как нападающий, очень сильный. И каждый раз, когда он ездит на какие-то просмотры, либо там за неделю до просмотров у него случаются травмы, и ему вот все не уехать, не зацепиться. Но я думаю, что должен быть его день какой-то, и он должен прогрессировать, должен уехать. Я думаю, он хороший игрок.
А не мешает ли то, что сейчас... Ну и, честно говоря, в истории не так много примеров эстонских футболистов, которые вот чего-то добились. Да, был там Март Пом, Опер, тот же Константин Васильев. Но вот прямо сейчас нету какого-то такого идеала, что ли?
Ну, я думаю, сейчас идеал может быть Кайт. Кайт достаточно стабильно играет. И плюс он тоже достаточно молодой уехал с Эстонии. По-моему, с Ливадии он уезжал. Да, не так легко найти этих авторитетов, наверное, для молодых, но можно им свои какие-то примеры проводить, ну, в смысле, не мои, а из их карьеры. Там у нас, в принципе, есть игроки, которые пробовались где-то, уезжали. Там. Ну, Демидов для меня очень хороший пример для команды был, то есть игрок, который был, ну, скажем, его жизнь так кидала футбольная, то есть не давала ему шанса себя развить, проявить. И когда он сделал шаг опять же назад...
Он просто, из Нарва Транс перешел.
Да, пришел, и причем он пришел вообще абсолютно бесплатно, то есть без денег. То есть для меня это тоже был один из рычагов, когда я разговаривал с командой, у нас там есть люди, которые получают стипендии какие-то, то есть для меня было это хорошо привести Демидова в пример, который играет бесплатно, но на какой-то бешеной мотивации. И вот мы через это тоже подходили к игрокам, что, чтобы они брали пример от постарше таких. То есть, mm-hmm. в принципе, тебе никогда не надо приводить самые-самые какие-то великие примеры эстонского футбола. Достаточно иногда даже из своей раздевалки кого-то показать. Там у нас вот Бергман пришел летом, центральный защитник. Я тоже очень часто его приводил в пример. То есть человек, наверное, не самый талантливый по футбольным меркам, но желание просто нереально. Вот как он бьется на поле со сломанным носом, там, подкатывает, прыгает. То есть, и вот иногда это не хватает людям талантливым вот этой агрессии. То есть, ну, находили всегда какие-то подходы к молодым, как их зажечь, и какие-то вот из повседневной жизни примеры.
Ну вот если мы поговорим вот о высшей лиге, то, допустим, тот же Харью, они очень неплохо играли. Да, они вылетели, но они и Ливадию покусали, и Флору покусали. Сейчас Вимси выбили из кубка Народ Транс, который этот кубок выигрывал буквально. И ваша команда молодая тоже сейчас в высшую лигу придет. То есть они прям реально видно, что молодежь, она, ну, хочет этого.
В принципе, да, да. И тут единственное, что нужно анализировать чуть-чуть Харью, что поменяла свой стиль вот летом, это заметно было. То есть если они все время хотели играть с мячом, отдали чуть-чуть это. То есть тут тренер очень сильный у них, я считаю, Харью. Что касается Вимси, то, что выбили Нарву, это, я считаю, как какое-то стечение обстоятельств, для меня это странно, но в целом, как бы, есть молодые перспективные игроки в Эстонии, и которые готовы играть уже сейчас в высшей лиге, просто, наверное, да, надо больше mm-hmm. доверять им, как говорится.
А, давайте немножко про условия первой команды, первой лиги поговорим. Вы сказали, что у некоторых ребят есть стипендии, то есть это от футбольного союза, как я понимаю.
Да.
А, но не у всех, то есть кто-то на чистом энтузиазме играет... Бесплатно приходит, у вас, наверное, каждый день тренировки были.
Да, каждый день тренировки.
Каждый день тренировки, на выходных там игра, посередине недели игра. А, то есть, что ребята еще, кто-то там, может быть, наверное, в школе еще учится, в университете, но не все. А как они вообще живут?
Ну, я считаю, что у них очень сложная судьба. Я считаю, что если ты хочешь вообще стать футболистом в Эстонии, то тебе нужно пройти очень сложный путь. Правильно, как было замечено, что есть, зачастую это без денег, это у тебя школа, у кого-то университет, это, они учатся, допустим, там, до 4, потом в 7 часов у них тренировки, они не успевают есть, то есть восстанавливается очень плохо, и по факту должно очень сильно повезти, чтобы ты заиграл в футбол. Но у людей, я думаю, что вот Мартпом создал хорошую атмосферу в клубе, и, ну, как бы, сам клуб функционирует в очень правильном направлении, то, что оттуда можно уехать, и это подстегивает игроков жертвовать чем-то очень сильно. Поэтому, да, иногда я вот своим ребятам и в клубе говорил, что то, что они делают, это нереально для меня. Если я видел профессионалов, как работают, как они едят, восстанавливаются, сколько травм обычно бывает, то, в принципе, мы этот сезон практически без травм прошли. Да, были какие-то маленькие микротравмы, но таких больших не было. И видя, как они жертвуют собой, вот опять же, что касается питания, сна, учебы, тренировочного процесса, мы постарались выжимать из них максимум все время. То есть это не просто они пришли, там, полтора часа потренировались, это они приходят за час до тренировки, у них за полчаса тренировки уже теория, 15 минут, например, потом после тренировки, может быть, еще какая-то индивидуальная работа. То есть, на концу концов, то, что они на себя принимают, это очень тяжелая ноша, и кто вывозит ее, тот, в принципе, становится хорошим игроком. Ну и плюс, опять же, я считаю, что клуб очень сильно нам помог летом. То есть у нас было питание после каждой тренировки летом, все лето.
То есть привозили еду да, на базу?
Да, на базу нам организовали еду, и, в принципе, это очень много дало большой толчок летом. То есть мы смогли не упасть, а наоборот прогрессировать. У нас был лагерь в Карику, мы ездили. То есть я считаю, что клуб создал условия очень близкие к самым хорошим командам Эстонии высшей лиги. То есть,
но все равно не может себе клуб позволить, как у Ливади, там, на 3 недели в Турцию в тренировочный
может позволить, лагерь. Если честно, может позволить, но не будут это делать. Опять же, есть свои плюсы и минусы, то есть не хотят бюджет растягивать, но, скажем так, что у клуба есть потенциал быть не хуже Ливади.
Ну, на самом деле, интересно будет посмотреть в следующем сезоне на Нами Юнайтед без вас у руля, но если у них есть потенциал, то есть они могут, грубо говоря, повторить успех того же Калева, например?
Я считаю, что могут. Только, опять же, очень сейчас будет важно, как они в межсезонье заполнят какие-то пространства в команде. То есть,
кто-то уйдет?
Нет, я бы сказал, нужно добавить, наоборот, квалитета. Да. Потому что на сегодняшний день я вижу, что где-то в команде, наверное, 12-14 игроков, которые могут играть на уровне премьер-лиги. Не все в основе, но нужно добавить туда точечно, я думаю, 4-5 игроков, которые будут костяк команды, которые, вокруг которых которых сделать молодежь, чтобы обрастала. Как это сделал Калев, например? У них было в каждой линии опытный игрок, вокруг них была молодая команда, они прогрессировали.
То есть нужно добавить опытных игроков?
Я считаю, да, что нужно добавить 2-3 опытных игрока, может быть, там еще 3 иностранца, очень неплохих, ну, как проект, как и под продажу, и думаю, что команда может быть очень-очень хорошим. То есть сейчас, я считаю, самое важное клубу — это не прогадать с трансфером.
Угу. Какая роль Марта Пома во всем этом проекте?
Март Пом, ну, во-первых, он владелец клуба, во-вторых, он спортивный директор клуба, во-третьих, он массажист, ну, что.
Тренер вратарей.
Он все делает, это уникальный человек, я не понимаю, откуда у него столько времени, то есть он же еще и сборный тренер вратарей, он в футбольном союзе член правления, и откуда у него столько времени на вот это все, я не знаю, но он, если бы видели, чем занимается, он один день ставит скамейку для запасных, там, подготовит поле, второй день он привозит какие-то там кинезио-тейпы для массажистов что-то, третий день он там едет за формой, четвертый день он не знаю, договаривается со стадионами, там, где мы будем играть, где тренироваться. То есть он
все сам делает?
Все сам делает, и для меня это уникальный случай, потому что я, ну, вот, честно, не понимаю, откуда у него здоровье, время и вот все это желание. Ну, наверное, потому что это клуб, который он создал, он туда всю свою душу отдает, и, наверное, на сегодняшний день не видит никого, кто бы лучше, чем он это сделал. Но я думаю, что в следующем году все-таки у него появится ассистент, который будет ему помогать, потому что иначе очень сложно прогрессировать именно как клуб.
А что-то известно уже, кто следующим тренером будет?
На сегодняшний день я знаю, что идут поиски.
Рейм, друг.
Честно, не знаю. Не знаю. Но я знаю, что идут поиски, смотрят из-за границы, из Эстонии. То есть я думаю, что будет компетентный тренер.
Компетентный тренер. А что сказал Март Пом, когда узнал, что вы уходите?
Ну, он, конечно же, обрадовался сначала.
Обрадовался? Наконец-то он уходит.
Обрадовался за карьеру за мной. Но для него принципиально важно, то есть как с игроками, так и с тренерами, чтобы люди развивались. То есть если у игрока любого есть возможность уехать, как у нас, например, летом уехал Пюрк, лучший, ну, я считаю, вратарь, особенно по игре ногами вообще в эстонской лиге. Я даже думаю, что и в премьер-лиге он был бы одним из самых лучших, кто ногами играет. То есть у него появилась возможность, и Март его практически за даром отдает в Италию. И также он относится к тренерскому делу. То есть, если есть возможность, то он бы хотел, чтобы тренер ехал, развивался. Конечно же, ему печально, что специалисты покидают клуб. Но, опять же, я считаю, что незаменимых людей нету, и они найдут очень хорошего тренера.
Была уже какая-то прощальная вечеринка?
Прямо такой прощальной не было. Просто вот мы ездили до Эльвы команды в Турцию на 4 дня. У нас было такое, как мы...
Все включено.
И ничего не выключено. Но как подводили итоги сезона, просто там было небольшое вручение награждений, там лучшему игроку, там бомбардиру, такие какие-то были моменты. Вот, а именно как прощание, как нас еще не было, я думаю, что будет сложно его организовать, потому что 26-го мы играем кубок, и сразу в следующий день нам нужно вылетать, и поэтому не будет времени после для этого. Но опять же, да, команде обязательно мы что-то приготовим и что-то дадим.
Ну и какие восприняли, как это вообще новость о том, что вот вы уходите?
Грустно, конечно, нам самим грустно, потому что, в принципе, проект, скажем, рассчитан был чуть на дольше, и за год сделали такую большую работу, я думаю, что все прочувствовали, что можем еще дальше расти как команда, я видел, что потенциал еще есть, и есть много вещей, которые мы можем улучшить, но, к сожалению, да, надо расходиться, и это часть футбола, я считаю, что без этого футбол не существует, то есть мы в любой день можем покинуть клуб, быть уволены, или кто-то у нас другой на на работу, поэтому к этому надо спокойнее чуть относиться. Мне гораздо было сложнее уходить с Ливадии, потому что я там отработал 10 лет. Здесь все-таки был год, и не успел, наверное, так сильно привязаться ко всем, но, безусловно, осадок остался, и мне чуть-чуть было грустно, но, опять же, я понимаю, что надо делать этот шаг, и надо идти дальше.
Окей, я предлагаю напоследок обсудить нашу сборную, которая тоже на последнем месте. Одно очко, одна ничья с Азербайджаном, очень много пропущенных голов, очень мало забитых, и вообще какой-то надежды болельщики не наблюдают. Как вам, Владимир, последнее выступление сборной Эстонии по футболу?
Честно, я не могу сказать, что что-то очень катастрофическое, честно. Вот я этого не вижу, да, много идет хейта такого сильного на сборную, но я очень объективный человек, то есть я все-таки думаю
Были внутри, как минимум.
И был внутри, и вижу, например, ну, когда мы играем условно с бельгийцами, ожидать, что мы там покажем что-то вау, ну, это ну, нереально. Это так же, как я бы сейчас пошел с Нэм Юнайтед играть там с Боруссией Дортмунд. Ну, это слишком сильная разница в классе, в уровне игроков, в скоростях, которые на поле. То есть эти все, ну, это вообще два разных мира. И поэтому, когда люди начинают очень сильно осуждать сборную, я считаю, что это неправильно. И плюс еще второй момент здесь, когда осуждают игроков. То есть очень как бы я ну, к каждому тренеру отношусь как к коллеге, и когда на Хаберле идет, например, вот такой хейт по поводу там вот он этого поставил, этого, но никто не может сказать со стороны, кому, кто должен играть. Потому что, опять же, никто не работал как тренер и не понимает всех этих плюсов, минусов. То есть Хаберли же с ними находится каждый день. Он их скаутит там, в течение там, определенных месяцев. То есть у него есть по каждому игроку статистика, как он играет, сколько минут, забивает, не забивает. И поэтому в конечном итоге у него есть гораздо объективнее картинка и параметры, по которым он выбирает состав. И когда кто-то говорит, что там надо Костю не ставить, а поставить того же, там, я не знаю, Веткала играть, то есть это очень субъективно по мне. Да, с одной стороны, Веткал молодец, он тренируется в Роме, но он не играет за Рому, за основную команду, например. Если бы он играл, мы могли бы тут осуждать. Да, он играет, он показывает что-то, давай, пожалуйста, за сборную. Но, на мой взгляд, сборная должна играть на сегодняшний день самые сильные игроки. То есть мы не можем составлять сборную под проекты. Условно, давайте, вот у нас тут 10 игроков проектов.
Наигрывать молодежь. Да,
то есть я считаю, что если вы хотите результат как сборная, тогда должны играть самые сильные. Если Айвар Похок скажет в открытую, результат нам не важен в сборной, нужно развивать только молодых, тогда это другая ситуация вообще. Тогда это по-другому нужно общественность смотреть на это. Но пока мы гонимся все-таки за каким-то результатом, мы хотим выходить в какие-то плей-оффы, как вот сейчас Польша будет играть, я считаю, что тренер ставит объективно самых сильных по его усмотрению, под его модель игры, и поэтому осуждать со стороны вообще никогда не стоит. Я вот за это все время ругаюсь с многими, там, даже со своими родителями, которые начинают осуждать. Там, у меня папа великий фанат футбола, там, почему мой брат не играет, например, Васильев, там, и так далее. Ну, то есть надо все время показывать и доказывать, что это все-таки ну, большая работа сделана, и я верю, что Хаберли очень профессиональный тренер, и у него марионетка, который пришел, ему дали лист и говорят, вот эти будут играть. Я в это не верю.
Ну, то есть в этом получается и проблема, что на данный момент из этих максимально сильных игроков Эстонии можно выжать только вот это максимум.
Я думаю, что да, потому что если посмотреть, когда наша сборная лучше всех играла, все эти же игроки, там тот же Васильев, Зинёв, Оэм, они играли в очень хороших чемпионатах. То есть каждодневно они получали более интенсивную игру, более хороший тренировочный процесс. Я не говорю, что во Флоре он плохой, например, но, безусловно, он ниже уровня по интенсивности, чем клубы, где они играли до этого. И поэтому ожидать, что они сделают что-то больше, очень сложно. Этот футбол все-таки эстонский, он засасывает, и ты не можешь выше крыши прыгнуть. То есть ты ездишь все время, там, например, на 50 км в час, например, неделю целую, и ты не можешь резко 100 поехать в игре, но у тебя сломается что-то. И поэтому как бы здесь нужно понимать эту объективную ситуацию. И надо понимать, что сейчас игроки, которые у нас за границей, они тоже не ведущие роли в своих клубах, они все-таки больше в ротации, либо играют юношеские лиги, и на сегодняшний день они просто не могут дать этот же результат. Да, мы можем говорить, что сейчас вот последние игры, там Юргенс хорошо вышел, Веткал, но опять же, они как бы точечно стоят на поле. Если выписать сразу же всю молодежь, мы, может быть, получим очень плохую картинку и получим 10 какого-нибудь под задницу. Поэтому лучше, мне кажется, да, Хаберли не критиковать в этом плане, и я думаю, что будущее Эстонии, оно есть, и нужно просто подождать, потерпеть следующие 3-5 лет,
например. Когда следующее поколение подъедет?
Ну вот я вижу, что сейчас вот третий год очень сильный там растет. Тот же Юргенс, там Паскотчи, Веткал вообще четвертого, Тунёв. Там потом можем говорить, там, что идут дальше. Там и седьмой год очень интересный, пятый, шестой. Там тоже хорошие игроки есть. Просто это нужно времени. И тут нужно понимать, что футбольный союз сам, он даст это время, тренеру не даст. И как они вообще к этой ситуации подходят. То есть я думаю, что тут нужно больше спрашивать с футбольного союза, нежели с тренера в данных условиях. То есть я считаю, что Хаберли выжимает практически максимум. Понятное дело, что он стартовал вообще, когда если смотреть изначально, как он стартовал, это было вау для всех. То есть они очень хорошо играли, там и Балтийскую лигу выиграли. Но это, может быть, было кратковременно. Это что-то новое было для игроков, и на эйфории они это сделали. Сейчас же все-таки все становятся на свои места, игроки стареют, молодые еще не достаточно опытные, и поэтому этот вот момент смены поколений и очень сложный для всех, кто бы там ни был тренером. И поэтому, когда там говорят, может быть, Юрген Хен, если бы пришел, он что-то бы сделал. Возможно. Но, опять же, я скептично отношусь, что можно сразу же все это кардинально поменять.
Но ты при этом смотришь на U19, как играет, U21, U17, есть, ну, не так все плохо на будущее, если смотреть.
Не так все плохо. Но опять же, они вот проиграли, сегодня играла 18-3-0, румынам проиграла. То есть все равно у нас, это, скажем, череда проигрышей, она уже настолько глубоко сидит психологически в игроках, что им поверить, что они придут сейчас в сборную, сразу же начнут там волтузить Австрию или кого-то. То есть это очень, очень сложно. И если посмотреть нашу группу, с кем мы сейчас играли, ну, будем объективными, Азербайджан только единственная команда, с кем мы могли играть, и то, если посмотреть, они вот Швецию сейчас обыграли. То есть там тоже квалитетные игроки. Я знаю, кто, где они тренируются, в каких клубах, я знаю, кто там тренер в этих клубах там, в Азербайджане. Это очень хороший уровень, и поэтому ждать, что мы вот с Эстонией начнем всех выигрывать, это чуть-чуть, я думаю, очень оптимистичный настрой. То есть мы должны быть реалистами, мы должны понимать, кто на сегодняшний день может играть в сборную, и должны все поддерживать ее и мечтать, чтобы мы что-то могли сделать. А так вот после каждой игры хейтить и говорить, что мы не можем обыграть Австрию, или я слышал, там кто-то на Сокернете, по-моему, там сказал, что ну, с Австрией должны были 1-1 сыграть дома, и там, ну ладно, проиграли 0-3 Швеции. Но это такой сценарий, который, может быть, раз в 10 лет может получиться.
То есть Хаберли не стоит увольнять?
Я не знаю, вот честно, я не могу сказать, стоит, не стоит, это другие люди должны. Но я считаю, что слишком много в его сторону идет негативной энергии, информации, которая не объективна.
Но он довольно-таки, ну, в принципе, от него не ждали, что он сейчас в первое место в группе займет и так далее. То есть, ну, все понимали, что, ну, на самом деле мы как бы не являемся фаворитами этой группы. И сейчас вот в плей-офф, если он останется, то может быть...
Я думаю, что больше всего на него полетело из-за того, что он не использует молодых. И мне так показалось.
Только вот в игре против Австрии он удивил. Выпустил и Веткаля, выпустил Тунёва, Юргенсена на замену выпустил.
Ну, это, наверное, потому что много сломанных вот. Было.
Это плюс, и, наверное, чуть-чуть он тоже подсознательно понимает, что общественность сейчас где-то тут против него идет. То есть он, наверное, хотел бы, может быть, это как-то смягчить. Но в целом, да, я уверен, что он, если у него, например, игра за выживание, он не будет ставить молодых, потому что его позиция в сборной тоже зависит от результата, то есть как у любого тренера, то есть и никакой тренер не будет себе стрелять в ногу, ты будешь ставить самых опытных, самых сильных игроков, и потом уже молодых, если, опять же, я говорю, это не подразумевает другого сценария от Футбольного союза.
Окей, Владимир, спасибо вам большое, что пришли к нам в подкаст, желаем вам удачи, фарта футбольного в Словакии, надеюсь, все получится. Зовите в гости, может быть, приедем к вам туда, поговорим еще. Да?
Ну да, будем следить теперь.
Будем следить. Теперь у нас есть свой человек в Словакии. Спасибо.
Спасибо большое.
Всем пока.
Бей, беги! Подкаст о спорте.